Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, в эфире очередной выпуск программы радиостанции «Радонеж». Его откроет беседа доктора исторических наук, доцента кафедры истории Русской Православной Церкви Свято-Тихоновского гуманитарного университета Андрея Александровича Кострюкова о книге протопресвитера Георгия Шавельского «В школе и на службе», только что вышедший в свет. Затем вы услышите очередной выпуск передачи из радиоцикла «На алтарь Отечества», ее автор и ведущая, кандидат искусствоведения, сотрудница Государственной Третьяковской галереи Марина Владимировна Петрова сегодня завершает разговор о картине Александра Иванова «Явление Христа народу». Эта передача выйдет в эфир во второй половине часа.
Прослушайте наше объявление.
Вниманию слушателей Санкт-Петербурга! Приглашаем вас на выставку-ярмарку «Пасхальный праздник». Она состоится с 26 по 30 апреля в выставочном комплексе «Лен-Экспо» в Санкт-Петербурге. Большой проспект Васильевского острова, дом 103. В выставке примут участие около 200 церковных и светских организаций из России, Украины, Беларуси, Молдовы, Греции, Черногории, Израиля. Монастыри, храмы, издательства, мастерские, паломнические службы. В рамках выставки состоится духовно-просветительская и концертная программа «Акция. Задайте вопрос священнику», а также встречи со священниками епархиальных отделов, писателями, представителями общественных организаций. Приглашаем вас с 26 по 30 апреля с 10 до 19 часов в выставочный комплекс «Лен-Экспо» в Санкт-Петербурге. Вход свободный. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас в Фонд славянской письменности и культуры, где 29 апреля в 12 часов состоится открытие Дней сербского кино. Откроет Дни кино народный артист России Николай Бурляев. Будут показаны фильмы «Исцеление» режиссер Иван Йович и «Зло оказалось сильнее» режиссер Бранко Станкович. Вход свободный. Адрес: Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2. Проезд до станции метро Третьяковская или Новокузнецкая. Телефоны для справок: 8-495-953-13-60 и 951-26-31.
Христос воскресе!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И сегодня в нашей студии вновь Андрей Александрович Кострюков, известный церковный историк, доктор исторических наук, доцент кафедры истории Русской Православной Церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Ну, мы хорошо знаем Андрея Александровича по его авторскому циклу «Подвижники благочестия русского зарубежья», но сегодня поговорим вне рамок этого цикла о той работе, которой Андрей Александрович занимался в последнее время достаточно долго, и этим, наверное, объясняется большая наша с вами пауза. Мы довольно долго не встречались, не записывали новых программ, потому что вот вы были поглощены этой работой. Вы готовили к изданию мемуары протопресвитера Георгия Шавельского «В школе и на службе». Это сам батюшка так озаглавил, или это редакторское название? Расскажите, пожалуйста, об этом нам поподробнее.
Здравствуйте, Антонина Александровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня, да, речь пойдет у нас о воспоминаниях отца Георгия Шавельского «В школе и на службе». Да, он сам озаглавил свои мемуары именно так, и именно с этим названием они и были изданы. На самом деле, готовил я к изданию эти мемуары очень долго, там, практически 10 лет. В общей сложности пришлось потратить на издание
вот этого источника. А в чем была вот такая сложность большая?
Тут исключительно какие-то человеческие причины. То с одним издательством не получалось, то с другим. Интерес вроде бы возникал, но не слишком сильный. И я понимаю, по какой причине. Что, наверное, среди наших слушателей, ну, есть немало тех, кто рассматривает отца Георгия Шавельского скорее как отрицательный персонаж. Но дело в том, что, ну, насколько вот я изучаю эту тему, конечно, отцу Георгию Шавельскому не могут простить тот факт, который был изложен в воспоминаниях князя Николая Давидовича Живахова, где говорится, что отец Георгий не оказал должного почтения песчанской иконе Божьей Матери, и по этой причине вот и случились все эти трагические события столетней давности. Знаете, вот этот штамп так и прилип к отцу Георгию, и в эмиграции его обвиняли, и вот потом в 90-е годы, когда были изданы мемуары князя Живахова, то тоже к отцу Георгию было такое настороженное отношение. Ну, и я думаю, что вот это как раз стало той причиной, по которой такого большого интереса его мемуары не вызвали. Ну, я думаю, что многие знают двухтомник его воспоминаний, воспоминания последнего протопресвитера русского военного духовенства. Мемуары «Школе» и «На службе» они охватывают более широкий период. Если мемуары последнего протопресвитера охватывают период с 1911 года и до Гражданской войны, то мемуары в «Школе» и «На службе» обнимают всю жизнь протопресвитера, начиная со дня его рождения, да, буквально так, и уже заканчивая там последними годами его жизни. И его служение военным священником в годы русско-японской войны, и его преподавание в Николаевской академии государственного штаба, и в годы гражданской войны, и затем его жизнь в эмиграции, все это нашло здесь отражение. Но сам отец Георгий, конечно, был достойный человек, все-таки достойный большего внимания, чем ему уделяют. Он был из Белоруссии, да, сам он себя считал белорусом, хотя вот село Дубокрай, где он родился, оно сейчас территориально относится к Псковской области, но граница, сами понимаете, очень-очень условная, и проведенная большевиками, конечно, искусственно. Он был сыном сельского дьячка из достаточно бедной семьи, но вот исключительно благодаря своим талантам он сумел блестяще закончить и духовное училище, и Витебскую духовную семинарию, и затем и Санкт-Петербургскую духовную академию. Но вот до поступления в академию отец Георгий успел еще послужить и приходским священником в Полоцкой епархии. Этот период его жизни тоже как-то неизвестен у нас широкому читателю. На самом деле наблюдения отца Георгия о приходской жизни, о сельской жизни начала XX века очень-очень интересны. И отличительная черта отца Георгия, он старался во всем как-то высказать свое мнение, старался критично подходить ко всей церковной жизни и на приходском уровне, и на епархиальном, пытался предложить что-то свое, как-то все исправить, как-то все улучшить. Такой был человек очень деятельный. Ну, конечно, ему пришлось на себе испытать и жизнь простого священника, да, когда он говорит, что там в Полоцкой епархии там расценки за требы были такие. Если были похороны, то священнику давали бутылку водки, если свадьба, то тогда полагался гусь и бутылка водки. В общем, народ был бедный. Интересны его воспоминания о том, как он обращал штундистов или баптистов в православие. Тоже, я думаю, не всем понравятся его оценки. Он считал, что наши миссионеры далеко не всегда действуют правильно, что проблема в том, что мы не знаем православия как такового, а беремся вот обличать протестантов, католиков, старообрядцев. А вот нужно начинать прежде всего с того, чтобы вот мы четко осознавали, в чем наша вера, в чем ее спасительность.
Актуально очень век спустя, да, Андрей Александрович? Да. Не просто историческое чтение будет, а, наверное, и практически полезное.
То, что будет практическая польза, я уверен. Думаю, что некоторые священники, знакомые с книгой по пастырскому богословию отца Георгия Шавельского, книга написана живым языком, и я думаю, она превосходит другие пособия по пастырскому богословию, а книга в школе и на службе, она только это дополняет. И отец Георгий действительно пишет, например, такие вещи, что вот он вел беседы с крестьянами, которые отпали в штундизм, и через некоторое время там один из них обратился и, придя к священнику, сказал: «Отец Георгий, все, я снова стал православным, я снова пью и курю». Видя в этом...
Без всякого юмора, совершенно
без
серьезно.
Без всякого юмора, да, совершенно серьезно, что вот то, что он вел там такую трезвенную жизнь в ересе, вот это ненормально. А вот сейчас он снова православный, втянулся в прежний быт, и, значит, можно жить по-старому. Ну, отец Георгий, конечно, очень скорбел, когда такое слышал, пытался здесь как-то объяснить, что, в общем-то, не в этом православие. Но, думаю, вот этот пример, а также многие другие примеры показывают отца Георгия, что он не любил никакой елейности, преувеличений. В общем, был человеком таким настроенным очень реалистично. Там в книге множество и других случаев подобного типа, все их перечислять не буду. Ну вот здесь, в Полоцкой епархии, отца Георгия уже подстерегала беда, скорбь, трагедия. Во время родов умерла его супруга. Она была беременна вторым ребенком. Вот роды были неудачными. Она умерла вместе с ребенком. И отец Георгий не знал, что делать. Как он пишет в своих воспоминаниях, что, в общем, было немало священников, которых он знал, которые вот после такой трагедии как-то опускались. Ну, конечно, архиереи их терпели, отправляли на дальние приходы, но, в общем-то, никакой пасторской работы они там не вели. Пребывали в этой своей скорби, иногда бывали проблемы с алкоголем, и отец Георгий для себя решил, что никогда с ним такого не случится. Он отдал свою дочь Марию Георгиевну на воспитание родственникам, а сам уехал в Петербург, поступил в академию, и вот по окончании академии он уже и стал протоиереем и служил в храме святого Александра Невского в Петербурге, который чаще называют Суворовской церковью. Да, она была построена великим русским полководцем. И здесь тоже очень интересно, ведь эта церковь относилась к Академии Генерального штаба, и в этой академии отец Георгий тоже преподавал и оставил множество воспоминаний о современниках, как о генералах, о министрах, полководцах того времени. С другой стороны, и о наших богословах. Он помнил и Болотова, и Глубоковского, и других профессоров Санкт-Петербургской духовной академии. Описывает защиту своей диссертации, а занимался он изучением униатского вопроса, присоединения униатов. Описывает вот свое противостояние с известным профессором Николаем Глубоковским. Впоследствии они пересекутся еще и в эмиграции, там уже у них будет такая серьезная дружба. Но вот в тот момент там не все было гладко, отец Георгий тоже это все подробно и очень живо описывает. Ну а затем русско-японская война, на которую отец Георгий поехал добровольно, И тоже интересно здесь воспоминание его о реакции на русско-японскую войну праведного Иоанна Кронштадтского. Отец Георгий считал, что отец Иоанн Кронштадтский не видел в этой войне смысла, и как-то без энтузиазма, который охватил тогда все население, к этой войне отнесся. А вообще воспоминания о праведном Иоанне занимают особое место в этих мемуарах. Ведь все мы прекрасно знаем, очень часто при описании жизни того или иного святого появляется некий житийный лак, как его называют, что святой показывается несколько отстраненно, что это уже такой земной ангел, до которого нам далеко. И вот в этой связи всегда очень интересно читать воспоминания о святых, написанные современниками. И тут действительно видишь живого человека, живого и при этом святого. И воспоминания отца Георгия Шавельского о праведном Иоанне Кронштадтском, они как раз относятся к этому типу. Ну, по словам отца Георгия, отец Иоанн не относился к типу ханжей, святош, что он нормально общался, что они там вместе бывали и на праздничных застольях, разговаривали. И отец Иоанн не производил впечатления вот человека там, такого замкнутого. Но при этом отец Георгий отмечает, что молился отец Иоанн Кронштадтский постоянно, что вот и находясь в храме, и общаясь с людьми, и даже сидя на праздничном обеде после богослужения, он всегда молился. И сила его молитв была великой.
Я вот, к слову, просто, хотя мы говорим, конечно, об отце Георгии, но вот я сейчас вспомнила, меня просто потрясло в каком-то смысле свидетельство владыки Нестора Камчатского, Анисимова, по молитвам отца Иоанна, его мама, ну, можно сказать, просто воскресла, со смертного одра поднялась. И он так это тоже просто, и вот, как вы сказали, без елея описывает. Но вот я там прочла, какое все-таки необыкновенное почитание было отца Иоанна, что при этом, наверное, вот очень тяжело было ему продолжать оставаться простым, скромным молитвенником, потому что люди его буквально там запруживали улицы, готовы были нести на руках. Так что почитание действительно уже при жизни было великое.
Да, да, это действительно так. А в эмиграции было столько посмертных чудес по молитвам праведного Иоанна Кронштадтского, что даже говорили, если бы даже он при жизни никак не прославился, был бы совершенно неизвестным, то вот только на основании посмертных чудес и только в Югославии уже можно было его смело причислять к лику святых. Конечно, да, это был такой великий святой, который вот был послан нам для вразумления как раз вот накануне всех этих страшных событий. Но вернусь к протопресвитеру Георгию Шавельскому. Русско-японская война, во время которой он был контужен, перенес тиф. Конечно, его воспоминания о ситуации в армии тоже очень интересны. Ну, а по возвращении уже в скором времени он стал главой военного духовенства. Очень интересны его впечатления о поездках по стране. Он страну объездил вдоль и поперек, доезжал до Дальнего Востока, впервые из глав военного духовенства, проехал по Средней Азии, был на Кавказе, везде он осматривал храмы. По его инициативе был проведен первый съезд военного и морского духовенства в 1914 году. Он же заложил поселок на Северном Кавказе для инвалидов, военных священников, которые остались без родственников, чтобы вот там они жили как в санатории. Много-много всего. Человек был очень деятельный и такой очень жесткий. Вот он знал, что он хотел, он всего этого добивался. Ну, а затем уже Первая мировая война, в которой он возглавлял наше военное духовенство. Как раз в это время и произошел вот этот случай, описанный князем Живаховым. Я напомню, что к князю Живахову обратился офицер, а также один священник, которые независимо друг от друга получили откровение от Божьей Матери, что вот священскую икону Божьей Матери нужно вот пронести вдоль фронта, и тогда победа будет за нами. Дальше Николай Давидович пишет, что он приехал с этой иконой в Ставку, и отец Георгий Шавельский не оказал ей достойной встречи. Ну, икона постояла в Ставке, в храме, и потом была увезена обратно. Знаете, отец Георгий здесь выглядит, конечно, очень некрасиво. Но, с другой стороны, тут нужно еще все-таки помнить о другом, что иконы привозили в Ставку очень часто. В данном случае Николай Давидович был просто одним из таких вот визитеров. И все-таки я думаю, что прав в этом вопросе все-таки отец Георгий, потому что, ну, следовало бы Живахову, раз уж появились такие откровения, все-таки официальным путем здесь пойти, чтобы организовать вот достойную встречу. А здесь получилось так, что Живахов приехал...
Ну, как частное лицо.
Да, как частное лицо, и что-то стал требовать, что выделили автомобиль, война, ездили вдоль линии фронта. Ну, отца Георгия можно понять, что, ну, в данном случае вот он как-то отнесся достаточно холодно.
Ну, конечно, священника странно было бы объявить в непочтении, да, к образу Пресвятой Богородицы.
Нет, отец Георгий ни в коем случае не был каким-то циником. Впоследствии, уже после войны, он служил в Болгарии, где, ну, тоже те, кто его помнят, отзываются о нем как об очень хорошем пастыре. Конечно, тоже не все у него было гладко в эмиграции, о чем я тоже скажу, и о чем он также пишет в своих мемуарах. Ну, дело в том, что после революции отец Георгий был уволен со своей должности предпресвитера, уехал к себе на родину, в село Дубокрай, и здесь он и планировал служить церкви, и вот как-то уже отойти от всех дел. Но из города к нему примчался один его знакомый, сказал, что отца Георгия приговорили смерти в местном совете рабочих депутатов только за то, что отец Георгий священник. Те годы, 18-й год, 19-й, это запросто, только за социальную принадлежность можно было погибнуть. И отец Георгий, переодевшись, побрившись, раздобыв другой паспорт на чужое имя, где пешком, где каких-то там перекладных, добрался до Киева, где уже находилась добровольческая армия Деникина, и возглавил военное духовенство Деникинской армии. До начала 20-го года он вот руководил военным духовенством добровольческой армии. Уже при Врангеле глава военного духовенства сменился. Им стал епископ Вениамин Феченко, всем хорошо известный. А отец Георгий уже эмигрировал и остановился в Болгарии. Вот, конечно, его болгарский период тоже интересен, ведь через Болгарию столько прошло у нас и священников, и архипастырей. Не совсем благополучными были отношения отца Георгия Шавельского со святителем Серафимом Соболевым, личностью которого я тоже много занимаюсь. И я очень благодарен отцу Георгию Шавельскому за то, что он в своих воспоминаниях старался не выставлять святость владыки Серафима, а вот показал его как человека и не скрыл вот конфликтной ситуации, которая между ними возникла. Ну, отец Георгий считал, что должны иметь больше прав прихожане русского храма в Софии. Владыка Серафим стоял за единоначалие. Затем, конечно, финансовые, опять же, проблемы. Ну, в общем, как
а
мы знаем...
А он был клириком этого храма?
Да, отец Георгий был клириком русского храма в Софии. Да,
где настоятельствовал владыка Серафим?
Да, ну, конечно, некоторые предполагают, я думаю, справедливо, что отец Георгий сам хотел стать настоятелем, но митрополит Евлодий Георгиевский назначил владыку Серафима. И вот, думается, здесь уже вот был корень этого конфликта. Ну, и впоследствии отношения были достаточно натянуты. И вот почему я благодарен отцу Георгию, что отец Георгий был вообще человек такой колючий, и если он видел какие-то нарушения, он об этом прямо писал. И я прямо должен сказать, что в этих воспоминаниях очень-очень немногие архиереи выглядят достойно. То есть отец Георгий там порой даже обновленцев оправдывал, а вот православных архиереев часто ругал.
И... Это не был какой-то оговор, это была вот по справедливости, что называется.
Ну, знаете, тут сказать сложно. Тут сказать сложно. Потому-то и понадобились такие серьезные комментарии к этой книге, которую я писал, что там некоторых людей отец Георгий все-таки там осуждает, а они, допустим, причислены к лику святых. И тоже приходилось там некоторые вещи разъяснять, потому что где-то отец Георгий не прав, где-то он сказал там не всю правду.
Ну, где-то... лицом к лицу, лица да. не увидать, как известно.
Да, вот, то же самое, пожалуй, с владыкой Серафимом. Конечно, когда я работал над составлением жизнеописания святителя Серафима, то воспоминания отца Георгия очень помогли. Что, знаете, вот на почте такого недовольства владыкой, конечно, он мог бы сказать там очень много всего плохого, выложить весь компромат. Но на самом деле оказалось очень немного того, что могло бы бросить тень на святителя. В общем-то, там все сводится к тому, что владыка Серафим не был успешным администратором, что часто бывают недобросовестные люди, которые там контролировали финансовые потоки самому владыке Серафиму. Это все было не нужно. Вот он был выше этого. И вот, в общем-то, вокруг этого и был весь этот конфликт. Ну, а в 1926 году отец Георгий Шавельский перешел в ведение Болгарской православной церкви и уже вот до конца дней своих служил в храме Святой Седмочисленицы в Софии. Он описывает и болгарских архипастырей, описывает в том числе и митрополита Стефана Шокова, экзарха Болгарской церкви, с которым он был в хороших отношениях, и, в общем-то, благодаря отцу Георгию понятны многие вот ранее неисследованные белые пятна в его биографии. Отец Георгий пишет все очень четко. Поэтому думаю, что тем, кто изучает жизнь Болгарской православной церкви в 30-е и 40-е годы, тоже будет это очень интересно. Ну и, наконец, вот что еще вошло в эти воспоминания, это достаточно короткие мемуары дочери отца Георгия Шавельского. Удалось их получить от потомков отца Георгия. Они живы и многочисленны, живут в Америке. Ну, дочь у него была только одна, да, у нее, в свою очередь, тоже была только одна дочь. А вот уже вот у этой дочери, у Татьяны Всеволодовны Хмелевской, у нее уже было несколько детей, так что сейчас, в общем, потомков отца Георгия вот по линии его дочери очень много. И у них сохранились воспоминания Марии Георгиевны. Воспоминания очень пронзительные, яркие. Она там и пишет о своем отце, пишет о своей учебе в Смольном институте. Но, пожалуй, самое яркое место в ее воспоминаниях – это уже гражданская война, которая застала ее в Ташкенте вместе с ее мужем. И она описывает страшные зверства, когда людей там, классово чуждых расстреливали, грузили на телеги и возили по улицам ради вот устрашения всех остальных. Пишет, что и ее муж чуть не погиб, когда они выбирались из Ташкента, чуть не расстреляли. Ну вот, посчитали там в военной форме, не в военной форме, а в форме инженерной, тоже чуть не расстреляли. Как они потом перебирались через границу с Польшей, там можно было заплатить красноармейцам деньги или дать какие-то ценности, и они перевозили сами через границу. Вот, переходили зимой, ее муж так обморозил ноги, она сама там, говорит, спаслась только благодаря тому, что обернула ноги газетами, прежде чем там обуться. И затем в Польше тоже их какое-то время продержали фактически в заключении, пока проверяли, кто это такие. Тут же в Польше она узнала, что ее отец жив и находится в Болгарии. Дальше...
Воссоединиться удалось.
Да, удалось воссоединиться, да, они поехали в Болгарию с мужем, тоже не сразу. И... тоже вот она оставила такие вот очень короткие, яркие там реплики относительно того, как жил ее отец в Болгарии. Но затем вот Мария Георгиевна, ее супруг и дочь переехали в Америку. Причем, как она пишет, ее отец ей сказал: «Это последний раз, Марусенька, когда мы с тобой видимся». Она удивилась, конечно, подумала, что это не так, что отец Георгий еще не старый, и она совсем молодая. Вот, но так и произошло. Больше они вот в течение жизни земной так и не увидели. встретились. Я это считаю тоже таким большим успехом, что удалось вот получить эти воспоминания Марии Георгиевны от Ирины Марковны, внучки Марии Георгиевны Шавельской, тоже их включить. Ну и, конечно, отец Георгий был человеком, вот как я сказал, все-таки таким неоднозначным, и его оценкам не всегда можно верить. И поэтому, конечно, пришлось многое комментировать, многое объяснять, в чем-то даже отца Георгия поправлять, потому что есть там вещи, которые он намеренно, не намеренно, но все-таки изложил не так, как это было на самом деле. Но это отличительная особенность всех мемуаров. Что написать мемуары стопроцентно непредвзятыми нельзя. Никому это еще не удавалось. Поэтому я очень надеюсь, что все-таки этот труд окажется полезен. Книга «В школе и на службе» была издана в серии «Архив русской эмиграции» в Брюсселе, но печаталась она здесь и продается она тоже в Москве. Вот. Но, конечно, я очень благодарен всем тем, кто помог с ее изданием, ну, прежде всего, протоиерей Владимир Цуриков из Америки, вот именно в Джорданвилле и сохранилась копия вот этих воспоминаний. Ну, также протоиерею Павлу Недосетину, нашему настоятелю в Брюсселе, который вот и осуществил вот это издание. Ну, и надеюсь, что вот в руках читателя окажется еще один важный и интересный источник.
А какая-то презентация планируется, Андрей Александрович?
Планируется, но дата пока неизвестна.
Сообщайте, мы пригласим наших слушателей.
Хорошо, да. Предварительно это конец мая или начало июня.
Будем рады познакомиться поближе с этим, безусловно, ценным документом эпохи. Да не прозвучит это громко. В самом деле, столько событий, столько по времени охватила жизнь отца Георгия, что это, безусловно, представляет интерес и для пастырей, и для, в особенности, тех, кстати, кто окормляет для военного духовенства. Я думаю, тоже они что-то для себя там интересное и полезное найдут. Мы тоже благодарны вам за эти понесенные труды и за то, что вы сегодня нашли возможность нас познакомить с мемуарами протопресвитера Георгия Шавельского «В школе и на службе». Мы беседовали с Андреем Александровичем Кострюковым, доктором исторических наук, доцентом кафедры истории Русской Православной Церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. До новых встреч!
Да, большое спасибо. До новых встреч!
Отечество. Русская религиозная живопись 18-19 веков. В эфире радио «Радонеж», цикл передач кандидата искусствоведения, сотрудницы Государственной Третьяковской галереи Марины Владимировны Петровой.
Дорогие братья и сестры, сегодня мы с Мариной Владимировной Петровой продолжаем беседу о картине Александра Иванова «Явление Христа народу». И в прошлый раз мы остановились на фигуре Иоанна Крестителя, одной из центральных на полотне.
пустынный житель, с копной закинутых назад темных свалявшихся волос и лицом со следами изнурения, в одежде из верблюжьего меха, кожаном поясе на чреслах и мантии, который художник по собственному признанию писал как вретище, то есть самую грубую, какую нашивали пророки израильские, в знак взятия на себя грехов народа Божия. Это вот его собственные слова. Есть что-то мучительное во вдохновенном взгляде Иоанна Крестителя, его сведенных бровях, широко открытых горящих глазах, этой тени, залегшей на впалой щеке, что-то щемяще трагическое в его образе. «Я крещу в воде, но стоит среди нас некто, которого вы не знаете, он-то, идущий за мною, на который стал впереди меня». Евангелие от Иоанна, глава 1. Его могучая фигура явно превалирует в картине, вырастает не за счет простого увеличения пропорций. Художник использует старый прием, появившийся еще во времена проторенессанса, то есть это конец 15 века. Прием, представляющий собой наложение друг на друга двух или даже нескольких изображений или перспектив. На полотне Иванова в одной перспективе выдержано все, что связано с реалиями жизни. И местность, и природа, и люди. В другой – сам Иоанн Креститель. Выделяя его таким образом, художник подчеркивает необычность, неординарность этого человека, рождению которого, как известно, также предшествовало Благовещение Архангела Гавриила. И, следовательно, с самого начала он нес на себе печать божественной предначертанности, которая отмечена и его миссия – приуготовить людей к осознанию греха, стать предтечей явления Христа в мир. По той же самой логике, но только уже усугубленной божественной природой Христа, Иванов специально для него вводит в композицию еще одну, третью перспективу. Но по своему характеру она, в отличие от первых двух, не прямая, а обратная, как в иконе. Благодаря чему образ Христа, масштабно нетождественное изображение первого и второго планов, оказывается как бы в ином, параллельном или надмирном пространстве. Композиция, выстроенная сразу в трех перспективах, лишается тем самым своей однородности, одномерности, повествовательности. Представляя собой сосредоточие трех разных сред, она обретает некий символ, как точка схода разных миров – человечества, ветхозаветного пророчества и грядущего спасения. И тем самым художественному пространству картины задано сразу три измерения – историческое, временное и мистическое. Но должна сказать, что на такие вершины в религиозной живописи ни до, ни после Иванова еще не восходил никто.
Да, это какое-то уже просто богословие такое, да, в красках.
Да. Кстати сказать, в процессе работы над картиной, создавая этюды прямо на воздухе, при естественном освещении, именно здесь Иванов впервые открыл и для себя, и для мировой живописи новизну взаимоотношения цвета, света и воздуха. Это поистине импрессионистические опыты по воссозданию в красках, неуловимо переменчивые, призрачно-зыбкой, световоздушной среды. Хотя конечной-то его цели было другое. Иванов вообще называл голубоватый цвет мистическим, что в христианской символике действительно соответствует одному из его значений – ипостаси Духа Святаго, его дарам и благодати, льющейся с небес. И вот в связи с этим голубые дали в виде утренних испарений, поднимающихся с земли, оказываются в пределах той самой третьей, то есть обратной перспективы. Возникают они в картине неким духовным пространством, началом которого становится фигура Мессии. В синем плаще он тонально как бы собирает, фокусирует на себе и держит разрастающуюся, как в обратной перспективе, вот всю эту мистическую голубизну, из которой, кажется, сам только что вышел, преображенный в человеческую плоть. И таким образом мастер впервые в русской религиозной живописи прикасается к самому сокровенному, к божественной природе Христа. И тем самым исповедуется в своей вере в него как Бога-человека. Это имеет принципиальное значение, поскольку отобразить в станковой картине божественность Спасителя, пусть даже опосредованно через воплощение его духовного ареала, как это сделал Иванов, также еще не удавалось никому. Это тем более важно, что художники эпохи Возрождения, которым поклонялся, следовал он, учился у них мастерству, утверждали в своих произведениях прямо противоположное. «Тихою и твердую стопою идет одинокий Христос по широкому каменистому плато». Но обратная перспектива, в которой изображен Христос, снивелировала само движение в реальном, окружающем его пространстве, и благодаря чему художник добивается, кажется, невероятного образа предстояния грядущего. Дав обобщенное пластическое решение всей фигуры Христа, художник тем самым избежал подробностей, повествовательности, отчего фигура Христа воспринимается как бы целиком, а не рассматривается, она не рассказывается художникам, она им созерцается.
Да, и вот тут у меня такое ощущение, что он стоит на почве и как бы парит.
Да.
Правда?
Да, совершенно верно. Но в то же время академический рисунок, реалистически оживленный Ивановым, своей естественностью, натуральностью, вторгся в пределы, где царит, по словам самого художника, божество бесконечное, самовластное и бестелесное. Так возник серьезный сбой в духовном наполнении художественного образа картины. И Иванов чувствует, понимает это. Ну и как бы в оправдание свое записывает, что человек не в силах изобразить Христа, как приписав ему все свои человеческие высокие качества, составив таким образом себе идеалы. То есть, иными словами, Иванов считал, что художник, исходя из себя самого, то есть из своего собственного понимания высоких качеств, возводимых им же самим в идеалы, может идентифицировать с ними образ Бога. И более того, заставлять, как он пишет здесь же, своих собратьев-человеков, ну, то есть вот нас, зрителей, чувствовать божество, принимать совершенно заодно с ним, то есть художником, образы им начертаемые на холсте или бумаге. Ну, примечательно, что вот в мыслях, приходящих при чтении Библии, откуда мы, собственно, и приводим вот эти высказывания, о церкви ни слова. Но зато много рассуждений об изящных искусствах, которые, по мнению Иванова, более всего действуют на умягчение нравов. Поэтому, считал он, от развития способностей художников зависит вся эстетическая жизнь человечества, а, следовательно, и счастливая его будущность.
Ох, если
кто и составит, как утверждал Иванов, повсеместное царство небесное на нашей планете Земле. Но авторство этой идеи принадлежит не Иванову. Задолго до него эта мысль об искусстве как единственном средстве нравственного воспитания была впервые высказана, а точнее программно сформулирована еще идеологами просвещения. «Искусство и дарование», писал, например, Жан-Жак Руссо, «развивает вкус. Благодаря вкусу разум неприметно становится восприимчивым к идее красоты во всех ее видах, и, наконец, к понятию нравственности, связанной с этой идеей».
Гуманистические, так называемые, идеалы, да?
Да, иными словами, французские философы видели залог этического благополучия в обществе, в эстетике, то есть вне церкви. Отсюда и гипертрофированная роль искусства, как следствие главного просветительского постулата, самой возможности создания Царства Небесного на земле. Постулата в корне, противоречащего Евангелию. Христос нигде и никогда не обещал человеку рая на земле. И таким образом высказывание Иванова об искусстве как средстве обретения земного адреса Царствия Божьего отражает ту внутреннюю противоречивость, которая была так характерна для религиозно настроенных умов его современников. И поэтому неудивительно, что Иванов ищет лицо своего Христа не только в дольнем, но и в языческом мире. Ищет между Лаоконом и Аполлоном Бельведерским, между Венерой Медицейской и даже античной маской, надеясь в классических типах чувственной красоты найти горний образ. Иконографическим прообразом Ивановского Христа послужила даже и молодая женщина, выражение лица которой художника поразили кротость и смирение. И в этом смысле Иванов был необычайно близок к новозаветной букве, опираясь на эти первейшие достоинства, присущие самому Христу и проповедуемые им. Правда, Христос имел в виду совсем другое. Но гуманистическая интерпретация отождествляла их с чертой характера, а затем, как поведенческая норма, эта добродетель была возведена в общественный идеал, ставший в силу своего происхождения мерой нравственного совершенствования. Именно этот идеал и воплотил художник в образе Христа, в то время как в евангельской трактовке смирение есть состояние, определяющее самоотречением, то есть отвержением своей воли, как писал Иоанн Лествичник, и отданием себя волю Божью, что и означало степень духовного восхождения или совершенствования. Вот здесь, собственно, и начинается развилка на гуманистическое и церковное толкование самого понятия совершенствования. Вот так, сохранив верность букве, Иванов изменил духу Евангелия, идя гуманистическим путем в поисках своего Бога. Стремясь передать бесстрастие природы Христа, мастер пишет осунувшееся лицо, наделяя его холодным спокойствием, от которого веет над мирной величественностью. И в то же время в живописной трактовке образа художник срывается на телесные осязания кожи, мясистых складок на лбу, на мягких чувственных губах, приносящих с собой дух плоти, земли. Выразительный взгляд Христа более преисполнен силой глубокой, проницательной, но рациональной мысли. Перед нами поистине великий человек, мудрец, пророк, но не Бог. Надо сказать, что вскоре после первого знакомства с картиной критики тогда же отметили как положительный момент отказ Иванова от попытки воссоздать божественность Христа и приняли эту благородную строгость его облика. Это было действительно ново по сравнению с существовавшей художественной практикой, правда, исходившей все же из главного посыла «Многие ради любви шел и воплотился, я куда спасешь и всех». Иными словами, Христос проповедовал любовь ближним своем, Бога и каждого человека как творение Божье. Но точно так же, как в случае со смирением, эпоха гуманизма приравняла любовь Христа к человеческой, земной любви. И художники прикладывали на протяжении столетий немало усилий, дабы придать чертам Христа как можно больше нежности, мягкости, доброты, даже слабости и болезненности. Но это особенно, конечно, присуще европейской религиозной живописи. Вот ничего этого у Иванова нет. Но и той Христовой любви, якуда спасеши всех, тоже нет. Так что же значит прав поэт, сказавший «нет истины, где нет любви»? Да, Иванову не удалось, как, впрочем, и его предшественникам, и всем, по сути, последующим мастерам русской религиозной живописи передать в станковой форме божественность Христа. Осуществляя свой художественный замысел, Иванов с самого начала стремится найти органику соединения истории и религии и находит для себя точку их соприкосновения во времени. Он вообще считал, что художник есть живописный воспоминатель прошедших древних дней. Вообще само понятие и образ времени раскрывается в его картине в необычайно широком диапазоне. От молодости к старости, от прошлого к будущему, от жизни к бессмертию. Он пишет дряхлого, тощего старика с морщинистой от старости кожей, а рядом юноша с молодым, упругим телом. Здесь же мальчик с детской, еще не оформившейся фигуркой, стоит с отцом, зрелым мужчиной, чье тело дышит силой и жизнью. Разделяющий их время, исчисляемое возрастными степенями его развития, представлено в образных ипостасях человеческой жизни – молодости, зрелости, старости. Время – визуальность осязаемой и вместе спрессованной до мига, в котором целая жизнь – что прилегла между мальчиком, выходящим из воды, и стариком, в бессилии опирающимся на посох, между отцом и сыном, между молодыми людьми и тем немощным старцем, что силится встать и увидеть Мессию. Вот в этой повторяемости жизни, начало и конец, которые идут по кругу, глубокое раздумье художника о всеохватном времени, как образе вечности, где вне динамики, сразу, одномоментно, присутствуют и прошлое, и настоящее, и будущее. Это координаты, в которых и развивается многоплановый художественный образ явления Христа народу. И здесь я должна заметить, что вот это соединение и прошлого, и настоящего, и будущего всего в одной картине, это ведь тоже идет от иконы.
Да, конечно.
Это как раз свидетельствует о том, что он владел этим иконным мышлением.
В традиции находился.
В традиции, да, безусловно. Иоанн уже произнес свою проповедь покаяния. И ее действие – это совершившееся крещение, что предстает образом минувшего. Между тем, новое слово Иоанна «се агнец Божий», которое, кажется, еще звучит в воздухе,
настоящее,
уже тронуло сердца внимавших ему людей, конечно. А появление Христа долгожданного, зримого, усилило эмоциональное движение преобразившегося, охваченное единым порывом толпы, что в целом и раскрывается в образе настоящего. «Мир ветхозаветный», писал Алексей Хомяков в своей статье «Картина Иванова», радостно протягивает руки к грядущему, лучшему завету, к далекому образу и, так сказать, к иконе Христа. И проповедь покаяния, и сам образ Христа, несущий в мир спасение, и встречный отклик людей устремлены в будущее, вот то самое мистическое будущее, в котором воскресение в жизни вечной. Временная триада, конструктивно поддерживая композицию трех перспектив, обусловила выявление Иваном действительно всего в одной картине самой сущности христианского вероучения – покаяние, спасение, воскресение. Вот, на наш взгляд, главная в основе своей православная идея картины явления Христа народу. Владевшая умами, она понималась русской интеллигенцией в большинстве своем как самодостаточная идея нравственного очищения и совершенствования, став поводом для серьезнейших баталий между западниками и славянофилами. Живя столько лет вдали от России, боявшись как страшного сна возвращения на родину, Иванов стал выразителем вот этого противоречивого состояния русского общества, духовно неустроенного, отвернувшегося от церкви, но алчущего Бога и искавшего его на путях просвещенного разума. Собственно, таковой и была вера самого художника, понимаемая скорее как нравственное учение. В Европе эта тенденция давно уже заявила о себе, найдя свое выражение в книге немецкого теолога Давида Штрауса «Жизнь Иисуса». Определяя идеологическую направленность своего труда, автор писал: «Наша цель – освободить человеческий дух от догматического гнета идеи, будто бы христианство является сверхприродным явлением, а его основоположник – Бога-человек, и будто жизнь его основоположника является рядом чудесных фактов». Ну, вот эта книга стала своего рода бестселлером в то время, и прекрасно зная, что она запрещена категорически в России, Иванов, тем не менее, как он писал, жаждую искал добыть эту важнейшую книгу. Добыл ее, в конце концов, через Францию, там, читал беспрерывно и знал ее почти что наизусть, чем даже смутил Давида Штрауса, когда при личной встрече в Германии поразил его цитирование чуть ли не целых глав.
Поразительно.
Помочь Иванову разобраться со штраусовским неспровержением, разобожествлением Христа было некому. Гоголя уже не было рядом с ним. Не потому, что он давно покинул Италию, а потому, что революция 48-го года, поставившая вровень религию и атеизм, развела их по разные стороны. Иванов, очевидец революции, наслышавшийся лозунгов, побывавший на митингах и собраниях, проникнувшись идеями Штрауса, серьезно пошатнувшими его веру, подтянулся за их разъяснением к Герцену, о котором Гоголь в одном из писем художнику в Рим высказался так: «Герцена я не знаю, но слышу, что чересчур верит в благодатность нынешних европейских прогрессов, и потому враг всякой русской старины и коренных обычаев». Между тем сам Иванов искренне хотел понять, где правда, а где ложь, но при этом он больше всего боялся отстать от времени. А Гоголь еще в 45-м году призывал его совсем к другому: пока с вами, или лучше вас самих, не произойдет того внутреннего события, какое силитесь вы изобразить на вашей картине в лице подвигнутых и обращенных словом Иоанна Крестителя, поверьте, что до тех пор не будет кончена ваша картина.
Как справедливо и глубоко, как точно. Вот
да.
Поразительно.
В течение многолетней работы над картиной, внесение в нее уточнений, разного рода поправок и изменений было сопряжено с верой, которую он проверял в свои поиски, свое продвижение к благодати и истине. Но набиравшие в нем силу гуманистические умонастроения все больше и больше поглощали ее. И вот в 57-м году, то есть за год до своей смерти, он уже прямо признается Герцену: «Я утратил ту религиозную веру, которая помогала мне жить и работать, облегчала эту работу и эту жизнь. Мир души расстроился. Сыщите мне выход, укажите идеалы». Но еще раньше, усилившаяся в его творчестве тяга к реалистической правде, также начала серьезно корректировать в картине ее религиозность. Недаром Стасов даже назвал Иванова истинным и глубоким реалистом. Между тем, не все так просто. Когда в Зимнем дворце открылась выставка Иванова, то среди зрителей были и представители прессы, и стали появляться первые рецензии на картину, в которых Иванова страшно ругали за крест, который он вложил в руки Иоанна Предтечи, крест – атрибут новозаветный, имеющий отношение только и исключительно к личности Христа, и причем тут Иоанн Предтеча. Но, дав крест Иоанну Предтечи, Иванов, в общем-то, не погрешил против истины. Еще в средневековой русской иконописи, как результат европейского влияния, стали изображать этот образ крестом и нередко даже в «Де Иисусе». Но дело даже не в этом. Здесь имеет значение само положение креста в руке Иоанна Предтечи. Он не указывает им на идущего Христа, а чуть склоненным как бы встречает его. И вот в этом положении креста заключена мысль вселенского масштаба. Христос идет к людям, неся им спасение, а человечество встречает его крестом. И оно всегда, на протяжении всех последующих тысячелетий, встречает его крестом, поскольку каждый из нас, без исключения, потакая собственным страстям, вот в этот самый момент и кричит: «Распни его, распни!» И не случайно этой мыслью художник наделяет именно образ Иоанна Предтечи, как последнее провидение последнего ветхозаветного пророка. Как мы уже отмечали, мистической голубизной дальних планов художник творит не столько реальный мир, сколько образ горнего. Воссоздав духовное пространство Христа, художник хотел наполнить его образным воплощением божественного, нетварного света, который Христос несет в мир. Заливкой светлой охры, подсвеченной легкой желтизной, свет словно зарево поднимается из-за гор. Но вместо небесного сияния или свечения вялое, тусклое, местами даже плотное, до глухоты письмо. Не пишется цвета, ни света, ни воздуха. Поставленную задачу, исполненную столь высоких помыслов, решить не удалось. Не потому, что не хватило времени или мастерства, но ему что, 25 лет не хватило? А потому, что утрата веры лишила его самой возможности сотворчества с Богом, что так ему облегчало работу, жизнь. Отступление от веры сомкнуло его духовные очи, взору которых открывались поистине заоблачные горние выси, которым устремлялся он сам и увлекал за собой своего зрителя. Вот этот серьезнейший духовный срыв – главная причина незавершенности картины. И все же значение ее огромно. Творческий акт создания образа Христа именно в картине Иванова впервые представлял собой исповедальное откровение мастера, явив собой принципиально новый способ не только художественного, но и прежде всего духовного самовыражения. Но именно потому, что впервые звучавшая в русском искусстве высокая исповедальная нота не была привязана к сюжету и не определялась им, она была очень быстро воспринята художниками, которые работали в самых разных жанрах – в бытовой живописи, в портрете, собственной исторической живописи, в пейзаже и даже в фольклоре, то есть стала явлением всеобщим. И начиная с Иванова, художники, в отличие от своих предшественников, уже не пробуют давать толкование избранного ими евангельского сюжета, убедившись на протяжении 100 лет в своей несостоятельности раскрыть его главную идею, то есть его сакральный смысл, открывающийся только в духе. Но продолжая постоянно обращаться к Священному Писанию, они уже независимо от самого сюжета пытаются так же, как и Иванов, выразить свои собственные религиозные мысли, чувства, переживания, то есть исповедоваться в них, привнося в картину откровение своей религиозной собственной души. И потому можно утверждать, что исповедальность, став явлением всеобщим, определяет одну из самых главных особенностей русского искусства второй половины XIX века. Но именно в исповедальности и раскрывается характер и природа веры самого художника или в Бога человеческого Христа, или в его человека Божие. В этом смысле переоценить значение Иванова и его картины трудно, поскольку именно с нее начинается новый этап и в развитии религиозной живописи как таковой, и в истории русского искусства в целом.
Действительно, человек своего времени, он все-таки во многом его преодолел.
Определил будущее.
Да, и ведь впитав традиции и мастеров итальянских, так любимых ими, да. Он не ушел и из русской традиции, столько лет там проживя.
Но просто... в этом и сложность и противоречивость его искусства. Но все-таки это гений. Это все-таки наш
гений. Да, не
гений,
все удалось, но это да. Совершенно не умаляет значения этого великого художника, его великого полотна. Просто, можно сказать, трагедия таланта, утратившего веру.
Да.
Вот это да. Тоже поучительно.
Вы знаете, вот я верю в это понятие сотворчества с Богом. Допустим, я сажусь писать какую-то работу свою, я знаю, что должна написать сегодня. Вот про то, про то, про то. И выйти туда, вот где, о чем я буду писать завтра. Вот это я все понимаю. Я могу просидеть за компьютером, не знаю, там 2 часа, не написать ни слова при этом. И только потом, когда я помню, что, ой, я же не помолилась. Вот есть специальная молитва перед началом всякого делания. И вот как только я прочту эту молитву, помолюсь, вдруг сразу раз так идет, и быстро текст пошел, понимаете? Это правильно вот то, что
да.
Говорится об этом, да. Что без сотворчества с Богом ничего не получится. То есть оно может быть получится, но будет такое очень заземленное, без полета, без духовного наполнения.
Спаси Господи, Марина Владимировна, вот я думаю, что нам с вами, дорогие братья и сестры, вот после сегодняшней передачи мне, во всяком случае, захотелось еще раз обратиться к этой картине, вот увидеть ее как бы новыми глазами, с точки, вот уже которую вы нам, впитав вот эти знания, просто посмотреть по-иному.
Я думаю, исходила из самого художника, опираясь на его высказывания.
Безусловно.
То есть, отсебятина тут никакой не может быть.
Это дорогого и стоит. И поэтому я думаю, что в этом есть главное зерно нашего цикла, наших бесед о русской религиозной живописи. И сегодня мы говорили о творчестве Александра Иванова. А с нами в студии была Марина Владимировна Петрова, кандидат искусствоведения, сотрудник Государственной Третьяковской галереи. Спасибо и до новых встреч.
Спасибо. До свидания. Всего доброго.
Вы слушали передачу из цикла «На алтарь Отечества. Русская религиозная живопись XVIII-XIX веков». Автор цикла – кандидат искусствоведения, сотрудница Государственной Третьяковской галереи Марина Владимировна Петрова. Радиостанция «Радонеж» в пакете «Триколор ТВ». С 17 сентября православное радио «Радонеж» круглосуточно в радиопакете крупнейшего российского оператора спутникового телевидения «Триколор ТВ». «Триколор ТВ» крупнейший российский спутниковый оператор, осуществляющий с декабря 2005 года цифровое вещание пакета телевизионных каналов на европейскую часть территории России, а также территории Сибирского, Уральского и части Дальневосточного округов. В рейтинге крупнейших спутниковых ТВ-операторов в мире «Триколор ТВ» занимает 2-ю строчку по количеству абонентов. Зрительская аудитория оператора – более 40 миллионов человек. «Триколор ТВ» смотрит примерно каждый 4-й житель страны. Помимо основной услуги телевизионного вещания, Триколор ТВ предлагает абонентам спутниковый радиопакет из 33 лучших российских радиостанций. Теперь среди них и радио «Радонеж». Слушайте радио «Радонеж» круглосуточно в пакете «Триколор ТВ».